новости о состоянии тигранки Асаяны взбудоражила умы.
Когда едешь на встречу с Байденом, никогда не знаешь, что тебя ждет, то ли переговоры, то ли поминки.
Произойдет чудо. Нам будет объявлено, что тигранки Асаян чудом спасся. У меня нет тревоги за его здоровье. Я надеюсь, что они доживут. Или до суда, или до мемуаров, или до публичных покаяний.
То есть только то, что взяли.
Послушай, мы же исходим не из мечты, а из реальности. Я же тебе рассказываю про то, что говорит компьютер, а не то, что хотелось бы.
Конечно, мы хотим и Одессу, и Львов. Этого хотят все нормальные люди. Тем самым все люди, которые не хотят отжать Украину и ее главные города, переходят в разряд ненормальных.
Вот еще один товарищ в мазуте нашла.
Эти черные лебеди пока еще не прилетели. Ну что такое для России экологическая катастрофа? Россия сама по себе является экологической катастрофой для собственного населения. Торжеству зла сопутствует какая-то природная катастрофа. А уж потом вылезают вампиры или живые мертвецы.
Среда, 15 января, это «Навигатор» с Дмитрием Быковым. Меня зовут Ренат Вильгельдеев. Лайк, подписка на канал. Приветствую Дмитрия Львовича.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте всем.
Это наш последний выпуск перед инаугурацией Трампа. И вы знаете, как-то чем ближе, тем волнительнее. Обычно я этот вопрос задаю в самом конце, а тут как будто бы с него нужно начинать передачу. О чем будем говорить через неделю, Дмитрий Львович?
Здесь абсолютная бифуркация, абсолютная турбулентность, все непредсказуемо. Я могу вам сказать с абсолютной уверенностью одно. Риторика России будет становиться все более радикальной, все более истеричной. Понимаете, Трамп же, он шоумен, надо все время перебивать каким-то образом его инициативы, его лексику. А он, по всей видимости, скажет какие-то резкости, в том числе и о России. Россия уже сегодня стучит ручкой по микрофону, и это попадает во всю новостную повестку, прежде всего российскую, дрожание его левой руки, в данном случае там в оригинале, по-моему, было левой икры. Дрожание его левой руки есть великий признак. Это Лавров давал пресс-конференцию. Причем, обратите внимание, что формально она была посвящена успехам российской дипломатии в 2024 году, а на самом деле трактовала исключительно американские дела, американскую нищету, американскую ответственность за Украину и так далее. Вот эту нарастающую риторику мы будем обсуждать, тем более, что уже Николай Патрушев сказал, что Украина как государство вполне может прекратить свое существование в 2025 году. Ну, это не открытие, потому что весь мир может прекратить существование в любой момент. Мы знаем с вами, что одну кнопку достаточно нажать, правда, путь к этой кнопке довольно долг, но вообще-то весь мир может прекратить существование. Мне это, правда, напоминает одну такую запись Стивена Кинга о последних часах Уайльда. Уайльд сказал, что-то исчезает, или я, или обои. После чего он исчез, а обои остались. Так, видимо, будет и с Николаем Патрушевым. Что-то исчезает, или я, или Украина. Да, может свободно исчезнуть или Патрушев, или Украина. Это все в руке Божьей. Но то, что некоторая в этом плане намечается новая риторика, и то, что она будет все сильнее, и то, что одновременно через Симонян вбрасывается идея разделения по нынешним реалиям, это да, это мы обсуждать будем. Я одного не могу предсказать. В этом смысле Трамп абсолютный джокер. Я совсем не представляю, что будет говорить Трамп после инаугурации, как она пройдет. И тут же, понимаете, возможны два варианта. Либо мы увидим Трампа более ответственного, серьезного, реально президента, прошедшего церемонию утверждения, либо это будет человек, совсем отвязавшийся. Теперь я президент, все можно. Оба варианта равновероятны, оба варианта равно интересны. Думаю, что оба варианта равно приближают мир к новым волнам турбулентности в этом году.
Вы сами вспомнили интервью Маргариты Симонян, которое она дала такому провластному блогеру Манучарову. Раньше он специализировался на интервью в основном со звездами шоу-бизнеса. И вот теперь перешел к политическим разговорам. И действительно, слова Симонян кардинальным образом отличаются от того, что говорил Патрушев. Это потому, что башни каким-то образом не определились? Или почему такие разные мнения по поводу будущего Украины? Один говорит, значит, что ее не будет, а другая говорит про то, что ни Одессы, ни Харькова, ни даже Херсона с Запорожьем особо воинственно настроенным россиянам не видать.
Одесса.
Я не думаю, что Одесса была бы здесь. Ну, мы не взяли же Одессу. Если возьмем, да, инаугурации Трампа, то да. Ну, имеется в виду те территории, которые будут нашими на тот момент. Про Одессу наш президент ни разу не говорит. Харь. А я его много раз спрашивал, в том числе публично.
Да?
Да. Всем, конечно, хочется Одессу.
То есть Одесса, только то, что взяли.
Город. Послушай, мы же исходим не из мечты, а из реальности. Я же тебе рассказываю про то, что говорит компьютер, а не то, что хотелось бы. Мне бы хотелось, чтобы и Одесса, и Киев, и Харьков, и все остальное. Я думаю, что реалистично, что может предложить, и на что может пойти и Трамп, и мы. Это, значит, те территории, которые наши на тот момент, когда начинаются эти переговоры, они наши. Ну, знаешь, как часть бывает? Останавливаемся на линии соприкосновения, все, что по эту сторону от линии соприкосновения наше, все, что по ту, там.
Она удивительно вообще сказала, конечно, мы хотим и Одессу, и Львов, этого хотят все нормальные люди, сказала она. Вот это меня потрясло, такое... Новая дефиниция нормальности, тем самым как бы все люди, которые не хотят отжать Украину и ее главные города, а переходят в разряд ненормальных. Я счастлив не совпадать с кремлевской нормой, но это немножко широковещательно. Мне все-таки кажется, что нормальная пропаганда должна бы в идеале балансировать между уверенностью в своих силах и уважением к несогласным. Несогласных с пропагандой Симонян очень много во всем мире. Ненормальных, по ее критериям, получается 0,9 человечества. Это немножко хватануто. Никаких башней, конечно, нету. И башен, и никаких двух концепций завоевания Украины тоже нету. А есть, условно говоря, злой и добрый следователь. Часть российского бомонда, истеблишмента продолжает себя позиционировать как цивилизованный, как имеющий даже западный опыт обучения. Мы все помним, где училась Маргарита Симонян. А она, в общем, об Америке всегда отзывается со сложной вещью ненависти и ностальгии. Ну, как такая записная кокотка вспоминает о своей молодости. Естественно, что молодость была грешная, но ужасно приятная. А здесь другое настораживает. А Россия до сих пор почему-то уверена, и вот это с этим надо, конечно, что-то делать, что судьбу Украины будет решать она. Америка почему-то тоже уверена, во всяком случае, в лице Трампа и Венца, что она будет решать судьбу Украины. Вообще-то судьбу Украины решает Украина, главный субъект украинской государственности, и это, в отличие от России, страна, которая сама определяет свое будущее. Это Россия вот так критически зависит от китайского отношения, от американских новостей, от инаугурации Трампа, которую она ждет как манны небесной. В любом случае Россия очень зависима сегодня от мировой конъюнктуры, от газовой конъюнктуры, от своих нефтяных танкеров, которые так или иначе подвергаются новым санкциям, новый пакет вот сейчас принят. А Россия не субъектна. Сколько бы она ни говорила о своем суверенитете, никакого суверенитета не просматривается. Вот нельзя сказать, например, что судьбу России решает ее население. Ее население как раз не спрашивает абсолютно никто. Проблема в ином. А вот Украина. Украина, да, она субъектна. Украина может скинуть Зеленского, если ей не понравится. Украина может проиграть, но проиграть сама. Это ее, опять же, личный выбор, ее судьба. Украина, хотят они сегодня этого или нет, и хочет ли этого остальной мир, Украина все-таки сегодня, мало того, что самая обсуждаемая страна мира, ну, наряду с Ираном, наверное, она еще и безусловный лидер Европы, потому что она первой сталкивается с тем, что Европе угрожает потом. Поэтому попытки России или Америки решать судьбу Украины заведомо обречены. Украина – хозяйка и своей жизни, и своей гибели, если будет гибель. И более того, Украина уже в этом качестве в истории. В каком качестве Россия войдет в историю и что будет на месте России – а к началу 30-х годов, я думаю, вряд ли ответит кто-то из россиян.
Мы с вами дважды уже упомянули Маргариту Симоньян, и зрители мне не простят и не поймут, если мы не обсудим тему, которую и вы, да и я уже имели, ну, я имел точно неосторожность прокомментировать в разных эфирах. Я имею в виду состояние здоровья супруга Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаньяна. Вообще, мне очень любопытна вот эта история про право на сочувствие палачу. Чего мы должны пожелать Тиграну Кеосаньяну? Вот так спрошу я вас.
Видите, насчет пожеланий не знаю, у меня с пожеланиями трудно. Я думаю, пусть исполнятся его молитвы, и пусть он получит по ним. Тут же как? Я абсолютно убежден, что Россия переживает сегодня застой. Застой, вот, ну, в России застоем кончаются любые ситуации. Перестройка, например, да? Я помню выражение «застой перестройки» появилось еще в начале 90-х, по-моему, Малежик его придумал. Да много тогда было таких. В России все кончается застоем. Даже такая вещь, как война. И война сейчас тоже перешла в состояние, не скажу, позиционную фазу, я не военный аналитик, но она, безусловно, застоялась. Безусловно, она надоела. И россиянам, и мировая повестка от нее устала, а уж как устали украинцы, нечего и говорить. Россия всегда очень долго размахивает руками, пугает, а потом абсолютно любая инициатива заканчивается застоем. Это интересная особенность российского государства. Видимо, болото действительно такая структура, которая тяготеет гомеостазису. На фоне этого застоя новость о состоянии Тиграна Кеосаньяна действительно взбудоражило умы. Мне кажется, ну, по крайней мере, насколько я могу что-то прогнозировать, что он будет жив-здоров. А произойдет чудо, такое крещенское чудо. Я думаю, это чудо было старательно придумано. Эта семья, она как-то не брезгует деталями своего здоровья. Я помню, Маргарита Симоньян уже однажды пережила очень тяжелый кризис здоровья после того, как Любовь Соболь задала ей на эхе Москвы, случайно столкнувшись, какой-то неприятный вопрос.
Меня зовут Любовь Соболь. Я хотела бы спросить ваш комментарий по поводу того, что Собянин раздает квартиру в Москве своим подчиненным вместо льготников и очередников. Что вы думаете по этому поводу? Маргарита, что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, Любовь, что об интервью нужно договариваться, как положено, через пресс-службу.
А вы можете дать свой комментарий буквально на минуту?
Ребят, ну вы же мне обещали. Ну, не наш.
Вам нечего сказать по этому поводу?
Нечего сказать вам, в принципе.
А кому есть что сказать? Вы можете прокомментировать каким-то образом эту историю?
Пожалуйста, вы как-то изолировать, потому что мне нельзя нервничать.
Пойдемте, пожалуйста.
Пойдемте в кабинет.
Спасибо. То есть вы не готовы дать даже комментарий?
Я не готова общаться с вами, вы мне не нравитесь.
Ее после этого, по-моему, на скорую везли, Симоньяна, не Соболь. Хотя можно было бы ожидать и наоборот. Ну, ужасная вещь. И они как-то не жалеют живота своего, чтобы создать шоу для продвинутых зрителей. Возможно, нам будет объявлено, что Тигран Кеосаньян чудом спасся по молитвам любящих его слушателей. Вот, будут приведены примеры этих молитв, письма, а какой-нибудь священник скажет, что Господь сделал чудо, спас ратника России. Не знаю, у меня почему-то нет тревоги за его здоровье. А если же, не дай бог, конечно, им что-то случится, остается об этом горько пожалеть. Потому что мне кажется, что большая часть российских функционеров сегодняшних, российских, как есть такое ужасное слово, акторов, я его очень не люблю, потому что оно слишком похоже на актер. Но большая часть российских, скажем так, актеров российского погорелого политического театра, я надеюсь, что они доживут. Доживут они или до суда, или до мемуаров, или до публичных покаяний. А было такое выражение в одном моем любимом тексте: «Ложись, фраера, легкой смерти захотелось». Мне кажется, легкой смерти здесь желать не стоит, стоит желать деятельного раскаяния.
Вы заговорили про усталость от войны, вы знаете, я тоже наблюдал эту усталость, в том числе читая украинские паблики, но вот во вторник, тем не менее, несмотря на эту усталость, ВСУ провела самую массированную атаку по России за 3 с лишним года войны, и меня эта атака крайне удивила. Понятно, что в отличие от российских атак, эта атака была исключительно по промышленным объектам, но она действительно была очень мощной, очень жесткой, и до сих пор военные блогеры до конца не осознали масштабы и старательно скрывают последствия этой самоатаки. Это все-таки про усталость или это про попытку атаковать в последние дни перед инаугурацией, которую мы уже тоже обсудили?
Саратовский нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов 14 января 2025 года.
Не думаю, что это связано с инаугурацией, хотя хочется связать, понимаете, но для российского сознания с инаугурацией связано все, как для сознания влюбленного все связано, все, так сказать, с объектом его страсти. Он как бы примагничивает к себе все остальные события. Не все в мире делается ради Трампа, не все в мире приурочено к инаугурации. Вот вопрос важный, на самом деле, в какой степени Украина устала от войны. Украина, я много раз об этом говорил, с самого начала войны находится в таком как бы посмертном состоянии. Они за страхом, за пределами страха, за пределами усталости. Они принесли большие жертвы, чем любая современная нация могла бы себе позволить. Поэтому для них действительно нет вопроса о капитуляции. Они не будут капитулировать. Они действительно готовы скорее умереть. А они хотят жить, они надеются жить. Я уверен, что они будут жить. Но Украина уже сформулировала устами Зеленского, его дело формулировать. Пусть без воды и без газа, главное, чтобы без вас. Вот это самое точное. Там мера отвращения к России, к российской политике, к российской риторике, в том числе и к языку, в том числе и к гражданам, которые были недавно добрыми соседями. Эта мера повышается с каждым днем, с каждым обстрелом. Поэтому я не думаю, что Украина, даже в состоянии крайней усталости, готова к унижению, готова к мирным договорам на условиях России, готова признавать свое поражение. В Украине сегодня даже подростки готовы сделать все возможное, жертвовать чем угодно, вплоть до жизни, только чтобы лишить Владимира Путина возможности глумливо говорить: ну вот видите, залупились против нас, получили, и так будет с каждым. Не будет так с каждым. Не все можно сломать об колено. Понимаете, и эта самоуверенность политика, которая опьянён абсолютно размерами своей территории, она разобьется от трезвое осознание реального места России в мире. Эта война не закончится победой России.
Мы с вами в прошлой передаче и в позапрошлой передаче перед Новым годом много говорили про черных лебедей, которые, ну, уже как будто бы вылетели по направлению к Кремлю. И знаете, вот я смотрел сегодня, я периодически проверяю новости об экологической катастрофе в Черном море. Я смотрел сегодня кадры от берегов Анапы, и там такие черные в мазуте птицы плавают, и чем не черные лебеди.
Вот еще один товарищ в мазуте нашла. Вот пляж. Ну, вот там вверху Атамань. Таманский залив. Сидел, никуда не улетал. Весь он у мазути тоже. Ну, уже я в тряпку его завернула.
Как вам кажется, это черные лебеди? Это символизм
какой-то? Нет. Ну, замечательное наблюдение, замечательная метафора, но эти черные лебеди пока еще не прилетели. Они будут гораздо более масштабными. Понимаете, ну что такое для России экологическая катастрофа? Россия сама по себе является экологической катастрофой для собственного населения. Оно качество жизни ухудшает ежегодно и упорно. А неуклонная, так сказать, ну, катастрофизация российского быта, она же будет происходить стадиально, не сразу. И сначала там цены прыгнут, потом транспорт перестанет. Я не уверен, как именно это будет развиваться, в какой последовательности. Я знаю только, что российская жизнь будет ухудшаться. Что касается экологической катастрофы на морях и гибели танкеров и этих черных птиц в мазуте, это никого не остановит и не напугает. Дело в том, что в России вообще к экологии всегда было такое несколько пренебрежительное отношение. Как человек есть царь природы, как русский есть царь земли, а как Путин есть царь царей, так, собственно, можно и пренебрегать и природой, и остальным миром. Ну, помните, были знаменитые слова Давида Самойлова в его балладе 41-го года: «Когда себя не пожалели, планету нечего жалеть». Это отвечает на вопрос российской экологии. Да хоть бы все птицы передохли, да хоть бы все моря потекли там вспять и реки, хоть бы все залилось нефтью. Нет, Россия считает, что она должна или победить, или исчезнуть. Поскольку победить она не может, она сама себе подписывает наиболее радикальный вариант судьбы. Я думаю, что таких экологических катастроф, о которых мы просто не знаем, на гигантской территории России происходит много. Ведь, понимаете, давайте смотреть на поток российских новостей. Это новости о чем угодно, кроме России. Это новости о Китае, об Америке, случается об Африке. Но что происходит на огромном, действительно огромном российском пространстве, этого мы не знаем. У нас ноль информации о российских заброшенных деревнях, разоряющихся городах, выходящие из строя энергетики и так далее. Мы реально не знаем положение России, и она не хочет знать своего реального положения. Надо просто иметь в виду, что это положение гораздо хуже, и когда Лавров, ну, гораздо хуже картинки, и когда Лавров говорит, что а вот в Америке там съезжай с любой трассы и будет нищета, а он, скорее всего, конечно, экстраполирует собственные ощущения от России. Это оговорка Павлида. Это в России. Выезжаешь из города и попадаешь в 14 век. А уверяю вас, что в Америке это не так. Я довольно много езжу по стране, как и ездил по России. Поэтому таких экологических катастроф и черных лебедей будет много. Проблема в том, что население не заметит их прилет.
Вы знаете, также я наблюдаю за тем, как российская пропаганда и российские федеральные телеканалы пропагандистские также освещают, ну, наверное, главное событие для Соединенных Штатов в преддверии инаугурации Трампа. Немножко отвлеклись от инаугурации Трампа американские телезрители, как мне кажется. Я имею в виду, конечно, пожары в Лос-Анджелесе. И тоже в продолжении темы, да, природных катастроф, да, и природных трагедий. И удивительно, потому что, например, на телеканале «Россия-1» во всем, естественно, обвинили геев и помощь Украине, потому что, мол, именно поэтому Лос-Анджелес не может никак справиться с последствиями этой трагедии.
Настоящими антигероями в эти дни стало все руководство пожарного департамента Лос-Анджелеса. Три женщины нетрадиционной ориентации во главе с начальником пожарной охраны Кристиной Кроули своими распоряжениями планомерно уменьшали мужской состав службы. К пожарам их ведомство не готовилось, зато исправно принимало участие в фестивалях секс-меньшинств.
У меня очень такой простой бытовой вам вопрос. Насколько эта тема важнее для американцев сегодня, вы наблюдаете, находясь в Америке за этим, чем инаугурация?
Тема важна для всех. Но в Америке, понимаете, все-таки это же страна голливудская. Здесь всегда придавали огромное значение визуальному оформлению жизни. Визуальным символам того, что происходит. Здесь всегда американский триллер, как развивается, торжеству зла сопутствует какая-то природная катастрофа. Либо черви полезли из земли, либо сойки не прилетели, либо мыши-лемминги, значит, какое-то нашествие в американской провинции. А уж потом вылезают вампиры или живые мертвецы, тут зомби. Дело в том, что эта катастрофа с пожарами в Калифорнии, она имеет примерно такое же предвещательное и символическое значение, как и Чернобыль для России. Вот Венедиктов бросил этот вопрос, а не может ли нам стать Горбачевым для Америки. В плане доброты, которая в Горбачеве была, в плане не кровожадности, ему до Горбачева очень далеко. Но в плане развала, в плане возможных катастрофических последствий, которые он выпустит наружу, это может произойти. Это действительно такое назревшее событие, кризис, из которого страна выходит либо обновленной, либо распавшейся. Я не думаю, что там дело пахнет распадом, но обновление будет травматичным. Поэтому это из тех событий, как бы провещательных и предвещательных, которые создают фон. Будут вспоминать, да, как вспоминали о хвостатой звезде перед нашествием Наполеона, будут вспоминать о пожарах перед Трампом. Горит очень много, да, как в песне Матвеевой. И эти пожары, точно как у Салтыкова-Щедрина, это выход наружу неразрешимых проблем. Всякий пожар говорит о том, что будущее пришло, и от него никуда не денешься. А на этом фоне особенно замечательно, что пожары вызывают в Америке солидарность, проявление взаимопомощи, прежде всего горизонтальной. И очень мало, количественно очень мало людей, которые бы, как представители российских СМИ, говорили: о, это все из-за наших бездомных, о, это все из-за помощи Украине. Таких людей немного, это самые радикальные консерваторы. В большинстве своем люди сострадают и повторяют слова Хопкинса: «С тобой остается только любовь, все остальное сгорит».
Вы знаете, вы сейчас говорили про огонь как некий символ прихода зла, и я вспомнил, как манеж горел в день президентских выборов Путина 14 марта 2004 года, и тоже горел перед прицелом десятков телекамер, буквально в прямом эфире, и тоже на что-то как бы нам намекал. А вот этот огонь, ну, условно говоря, да, вот этот огонь в Лос-Анджелесе перед инаугурацией Трампа, огонь перед Кремлем, когда, да, полыхал манеж в день выборов, вторых выборов, очень принципиальных выборов Владимира Путина, это знак от Господа или от дьявола?
Ну, знаете, вообще знаки подают главным образом Господь. У дьявола с художественным чутьем гораздо хуже. Я вообще считаю, что простор для интерпретации – это не всегда хорошо. История так устроена, что можно любой факт интерпретировать в пользу любого учения. Но сами по себе эти пожары, об этом писали все в Америке, такого не было 40 лет. И, может быть, как правильно сказал калифорнийский губернатор, это окажется самая дорогая в истории штатов природная катастрофа. Там реально на месте вот этих сгоревших 12 тысяч домов, там такое ощущение, что там Сталинград, там просто Мамай прошел. А вообще пожар оставляет по себе довольно мрачное зрелище. Всегда есть ощущение во время пожара, что наружу вырвались подпочвенные силы, силы, загнанные в ад, силы, которые давно не проявляли себя квантум сатис, так сказать, в полную меру, а вырвалось наружу то, от чего прятались, о чем предпочитали не думать. А это как лава подземная вырывается, да? Ну, тут вырывается магма, магма, копы бегут на взрыв, дитя надрывается, мама, мама, толпы орут на взрыв, и в брызги гнили, в запахе гари, на свет появляются твари, твари, черный панцирь, алые слизь, ждали и дождались. Это такая вот хроника нормального триллера. Это всегда происходит. Но проблема еще в том, что, понимаете, можно там списать на то, что это интерпретация, что это желание трампистов или антитрампистов интерпретировать. Факт налицо. Налицо катастрофа, которые не готовы. Должны были быть готовы, потому что пожары, правда, летом происходят в Калифорнии каждое лето. Видимо, люди действительно, я не скажу, расслабились. Люди перестали думать, что с ними это может случиться. К счастью, и россияне, и Украина давно от этой иллюзии избавились. Они уже понимают, что случится может все. Если Америка войдет в 25-й год с большим сознанием своей уязвимости, есть надежда, что она примет меры.
Мы с вами обсудили, да, в начале нашего разговора интервью, которое дала Маргарита Симоньян Манучарову. Я хочу еще про одно интервью довольно важного, знакового человека для российской политики в прошлом, правда, немножко поговорить. Меня удивило такое воскрешение человека по фамилии Якименко и по имени Василий, который был когда-то довольно скандальным, довольно знаковым и довольно важным. Он дал интервью, ну, такой идеолог наших, если кто забыл, и ликующий гопоты, как писала про наших Юлия Таратута в газете «Коммерсант», дал интервью такому ноунейму, по-моему, из сетки «Потупчик», имя которого мало кто запомнил, и, по сути, признался, что все это, все вот то, что он творил, было ради бабок, так вот грубо говоря.
Я должен был вывести на площади сотни тысяч людей, которые отпи***ли всех белоленточников и всех, кто имеет вообще свое непонятное желание что-то тут рассказывать, как нам жить, ни черта не понимая при этом.
Почему движение закончилось по итогу?
Потому что оно не решало тех задач, за которые ему платили. Это должен был быть инструмент лояльности, инструмент подавления, инструмент пропаганды, и с этими задачами оно не справилось.
И вот мне кажется, такие разговоры, очевидно, что это все, конечно, прокурировано так или иначе АПшечкой и той же самой Потупчик, но все равно такие разговоры, они показывают, какие все эти люди безыдейные. У вас, если вы посмотрели, есть какое-то ощущение от того, зачем все это было? Зачем было это интервью? Чтобы показать, что действительно у них нет ни капельки смыслов внутри, и все они делают просто ради личного обогащения?
Ну, зря вы приравниваете Потупчик к АПшечке. Все-таки у АПшечки своя программа. Потупчик, хотела она того или нет, она не стала ни светской львицей, ни элитной, так сказать, дамой с камелиями, травиатой. Не стала она Железей Рябцевой по степени своего медиа-влияния. Потупчик стала, может быть, так как-то смешная фамилия, намекающая на некоторую туповатость. Прости, Господи. Но они привыкли спекулировать на чужих фамилиях. Почему же нам надо игнорировать их наглядность? А Потупчик не стала сколько-нибудь значимым персонажем. И, конечно, интервью Якименко не имеет целью как-то продвигать новую повестку АПшечки. Интервью Якименко имеет цель одну – напомнить о себе и сказать: «Ребята, я знаю очень многое, поэтому если вы не хотите, чтобы я этой информацией делился, удовлетворите такие-то и такие-то мои просьбы». Вот и все. А он в этом интервью выразил как раз, вы правильно это упомянули, совершенно главную их концепцию – все люди одинаковые. Вы думаете, там во власти какие-то особенные? Нет, там не герои, там такие же люди, у них такие же сексуальные приключения, такие же финансовые запросы. И я все это. Такой все время такой голосок слышится сквозь это интервью. Значит, они действительно думают, и в этом заключена их величайшая ошибка, что все люди одинаковые, что все люди сволочи, такие же все люди, как они. Это неправда. Есть такие люди, как Навальный, такие люди, как Зеленский. Есть герои, есть большие или меньшие сволочи. Даже внутри этих тараканов в кремлевской банке есть тараканы побольше и тараканы поменьше. А Василий Якименко – это, конечно, довольно ничтожный персонаж. Другая проблема в том, что… А как же братец? У него же есть брат Борис Якименко, который на самом деле был реальным идеологом наших. И вот Борис Якименко – это не про деньги. Я не знаю, есть ли у него дома в Баварии, судя по всему, нет. Но Борис Якименко – это явление гораздо более трагическое. Это одержимый, нормальный одержимый. Я не знаю, сколько бесов из него бы вышло, легион, не легион, но суть потому, что он пишет, он одержим зудом графомании, он свой роман все время продвигает о счастливой семейной жизни правильных православных. Он продвигает свой учебник о русской религиозной истории, хотя на самом деле это история русского быта. Он графоман с огромными комплексами, со страшной злобой. Графоман из тех людей, которых осаживают постоянно даже свои. Он прилепен из графоманской ревности, обзывает не иначе, как вышибалой. То есть у него действительно серьезные ментальные проблемы, и он настоящий идейный палач. Поэтому такой палач, призывающий к расправам. Поэтому какие бы интервью ни давал Василий Якименко, я думаю, мы скоро увидим самую интересную сцену. И трижды ангел просто рубит, на землю гром великий грянет, и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет. У меня есть ощущение, что брат от брата побежит. И это, как мы знаем из стихотворения, будет некоторым предвещанием конца света. Обоим братьям Якименко я сочувствую. Почему сочувствую? Ну, то есть, как я не сострадаю им, конечно, я желаю им всех возможных проблем, но сочувствую потому, что оба они в какой-то момент искренне поверили, что они властители дум молодежи. В ближайшее время им предстоит расшибиться об реальность, причем расшибиться до состояния мелких брызг.
А как вам кажется, вслед за Якименко мы сможем дождаться интервью, например, Суркова или других людей, которые мыслили себя вот этими властителями дум и молодежи, и не только молодежи? Начнут они говорить или пока рано?
Ну, Сурков не снизойдет до интервью, Сурков напишет роман. И, кстати говоря, он уже написал этот роман. Это подражание Гомеру, роман об истинной подоплеке событий в ДНР и ЛНР, где видна его истинная мера презрения, мера брезгливости по отношению к полевым командирам, к своим единомышленникам. Выведен там и писатель идейный, выведен, кстати, с огромной мерой омерзения, хотя и ему приписывали большую духовную и родственную близость к этому писателю. А Суркова же он всех ненавидит. У него такая брезгливость. Я думаю, некоторые красивые женщины не входят в это поле, а так-то в основном род человеческий – это пыль под ногами Суркова, лед под ногами майора. Для всех этих демонических сущностей характерно жуткое презрение к человечеству. Понятно, откуда оно у чекистов. Чекисты сталкиваются с человечеством в основном на допросах, а очень мало есть людей, которые могут выдержать, когда им яйца давят сапогом. Но презрение вот всей остальной публики, оно непонятно откуда. И поэтому, кстати говоря, ясно, что была же опубликована частично переписка Якименко с нашими. Сейчас, я думаю, мы увидим масштабную публикацию на «Инсайдере», уже анонсировали авторы. А он же к ним ко всем относится с величайшим презрением. Откуда это презрение? Откуда эта поза сверхчеловечка? Откуда это ощущение, что ты можешь рулить огромными массами от того, что ты ворочаешь большими бабками? Но ведь это не так. Это бабки-то масштабы войны не такие уж большие. Мы увидим, конечно, от них и графоманские сочинения, и интервью признания, и откровенные статьи. А вот, понимаете, они почуют тренд. Тренд на саморазвлачительные публикации, на уникальную информацию о том, что это все-таки было, о таком беспрецедентном 20-летнем падении России. Это будет темой очень многих книг и в Штатах, и в России. Вот вся макулатура, которая сейчас забивает полки, а всякие эти, как, господи, как там главного русского неосталиниста сейчас зовут, и забыл я уже половину этих имен, а все эти разоблачители конспирологии, американского банка и, значит, русских либералов, все это будет в ближайшее время сметено могучим ураганом. Там появится море разоблачительных книжонок. Ну, как понимаете, как все книги Брежнева и о Брежневе были сметены разоблачительными мемуарами людей о том, как они притворялись во время застоя. Мы все это очень хорошо помним. Это будет ужасно, назовем вещи своими именами, потому что массовое прозрение, правильно пишет Пастухов, еще хуже, чем массовое заблуждение. Но то, что по какому-то невидимому щелчку еще в пределах этого года начнутся исповеди, разоблачения и саморазоблачения, вот это совершенно несомненно. И тоже могу сказать почему. Владимир Путин, он не так уж не прав, когда говорит, что русским хочется движухи. Движухи хочется в одном отношении. И любой нормальный человек, не только русский, устает от 25 лет доминирования на всех экранах и во всех новостях одной довольно серой личности. Владимир Путин до смерти надоел самому себе, своему окружению, своим зрителям. Россия устала очень от Путина, от несоответствия масштабов лидера и страны. Поэтому застой в российском общественном мнении, а застой сейчас сильный, застой в пропаганде, в повторении бесконечных мантр, в неизбежных лицах, которые там торчат. Этот застой в ближайшее время будет разрушен. Появятся и саморазоблачительные, и разоблачительные публикации. А самое главное, вот помяните мое слово, еще в первой половине этого года будет низвергнут один из нынешних кремлевских столпов, в мягком варианте Медведев, в жестком кто-нибудь из оборонцев, о котором мы узнаем такое, что после этого домино постепенно начнет падать само.
Мы заговорили с вами про писательство, и, наверное, сейчас самый удобный для меня момент, чтобы этот вопрос задать. Мне зрители не простят, если не попрошу вас прокомментировать эту историю, которую обсуждает Facebook, спор из-за заимствований в романе Александра Личевского «7 октября». Кстати, Личевского лично я люблю, очень как писателя. Роман Матисс. Советую нашим зрителям, если кто-то не читал. Не знаю, может быть, у вас другое мнение о писателе Личевском, но я, правда, являюсь его, ну, не то чтобы поклонником, но, так скажем, любителем. Ну, в текст попали десятки чужих страниц, все страшно переругались. Как вам кажется, как можно завершить этот литературный срач?
К судебному прецеденту. Понимаете, Мандельштам был неправ перед Гольфридом, и был создан Третейский суд. Другое дело, что люди, которые воспользовались ошибкой Мандельштама и стали травить Мандельштама, попали в герои четвертой прозы. Большая беда, что Горнфельд оказался в истории литературы как враг Мандельштама и инициатор его травли. Потому что вообще-то Горнфельд был гениальный переводчик Уллиншпигеля, и перевод его был лучше отредактированного. Я уже не говорю о том, что Горнфельд, автор нескольких замечательных книг, критических статей, критик народник, кроме того, инвалид с детства, там он двигался плохо, там кости были хрупкие. Уорнфельд незаслуженно попал в историю литературы с палаческим клеймом. Он не был ни палачом, ни бенефициаром этого режима, но поэта травить опасно. Что касается Ильичевского, эта ситуация может быть завершена только или разбирательством в Пен-центре. Пен-центр для того и существует, чтобы разбираться в юридически спорных ситуациях. Или писательским третийским судом, или гражданским судом Израиля, если Алла Гаврилова не удовлетворена извинениями Ильичевского. Пока мне этот скандал представляется, ну, примерно, понимаете, как Гренландия, заявление Трампа от Гренландии, да, отвлечением от чего-то бесконечно больше. Ну, правда, устали все от войны. Я хочу сказать, что когда Ильичевского топчут, это неправильно. Я знаю Ильичевского многие годы. Он не совершал литературных краж. Он писал сам и писал много. Он не корыстный человек. Именно поэтому он, имея в России все абсолютно и литературную репутацию, возможно, печататься, уехал из страны, когда пребывание там стало для него несовместимо с самооценкой. И уехал, кстати говоря, многого лишившись. И уехал далеко не в самый благополучный и мирный регион. Поэтому я против того, чтобы говорить об Ильичевском как о корыстном литературном горе с фальшивой репутацией. Сейчас очень многие участники этого скандала пишут, а я такого писателя не знал. Ну, то, что вы не знаете такого писателя, это факт вашей биографии. Вы, наверное, и Джойса не очень внимательно читали, и о Прусте имеете представление в рамках одного печенья в телефон чая. А если вы не знаете Ильичевского, это не знак вашей продвинутости и не знак его вины. Поэтому, да, человек совершил плагиат. Надо понимать, почему этот плагиат совершен и в каком ментальном состоянии находился в этот момент сам Ильичевский. Потому что в наше время тотальной проверки на плагиат, мне кажется, довольно самоубийственная акция помещать в свой текст, если только это не литературный коллаж, большие фрагменты из текста предшественников. Здесь надо разбираться и смотреть, зачем это ему понадобилось. И самое главное – это не повод шельмовать его прошлое. Я хочу всем этим людям, которые какую-то выношенную, давно затаённую ненависть к профессиональным писателям через это пронесли, я хочу им сказать, остановитесь, ребята, вы не улучшаете атмосферу в литературе. Если вы уверены в своей правоте, а у вас есть для этого все основания, идите в суд и добивайтесь прецедентного решения.
Я как человек, который регулярно занимается заимствованиями из Дмитрия Быкова, обещаю это делать и на протяжении ближайшей недели, пока снова ровно через неделю мы не встретимся в эфире программы «Навигатор».
Спасибо, нам будет о чем поговорить. До скорого,
спасибо.
Пока.
Спасибо, до скорого, пока. Спасибо вам, что были с нами последние 40 с небольшим минут. Меня по-прежнему зовут Ренат Дольцгильдеев. Вокруг меня вы видите другие любопытные видео нашего канала. Обязательно их посмотрите. Где-то там, кстати, находится и моя колонка про судьбу Тиграна Кеосаяна, которую мы сегодня с Дмитрием Львовичем Быковым обсуждали в нашем эфире. Пишите, что вы думаете о нашей беседе. Задавайте вопросы, предлагайте темы для обсуждения. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И до самых скорых встреч в наших эфирах. Берегите себя.